Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Доброго вечера пятницы, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и в эфире программа «Журнал» на радио «Вера». Каждую пятницу ведущие, друзья и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались нам особенно интересными, важными, волнующими. У микрофонов Наталья Вангамер, ведущая радио «Вера», а также исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и продюсер гостевых программ Оксана Ковальская. Коллеги, привет, всем здравствуйте.
Добрый вечер.
Давай начнем с тебя. Ты вернулась.
Какой бодрый постный вечер, смотрите.
Ты чувствуешь, да, конец рабочей недели. Да. Я напиталась и сил набралась. Да. Оксана, у тебя такой самый яркий инфоповод. Ты вернулась с прекрасной страны под названием Китай. Очень интересно, какие у тебя там открытия произошли, какие у тебя мысли, рассуждения. Пожалуйста, давай, вещай нам.
Да, добрый вечер всем. Действительно, буквально в воскресенье я вернулась из Китая, и для меня это какой-то был уникальный опыт. Первый раз была в этой стране и вообще на Востоке. Вот интересно, я когда покупала билеты, меня пригласила подруга, я не знала, не понимала, что это прям вот начало поста. Я улетела 5 марта, это третий день Великого Поста, когда читался канон Андрея Крицкого. Вот, и многие, конечно, с непониманием отнеслись, как ты в пост едешь, непонятно куда, вдалеку от православия страну. Я сначала тоже думала, как это совместить, и возможно ли это будет совместить. Но получилось так, что подруга, ее отец оплатил полностью для нас тур. Я подумала, что, наверное, такой другой возможности посмотреть такую страну не будет. И когда я брала благословение у своего духовника, он сказал интересную вещь, что, например, отец Федор Конюхов, он же тоже и постом, и в другое время путешествует, и тоже это далеко не паломнические поездки. И таким образом благословил. И в этой поездке для меня открылось, несмотря вот на то, что я была в далекой действительно от православия стране, для меня открылась еще глубже красота нашей православной веры, потому что, как вот часто говорят, что только когда у тебя нет возможности, нет доступа ко всему привычному, ты еще больше начинаешь это ценить. И там, например, есть у них такая традиция, там такие большие барабаны, и в них заложены молитвы. И считается, что если ты покрутил этот барабан, то ты помолился. Я думаю, как все просто. Но потом я понимаю, а что они получают от этого? То есть вера, это же, чтобы как-то духовно развиваться, надо прикладывать какие-то усилия, потому что от того, что просто ты там покрутил, прошел, что ты приобрел? Ты ничего не приобрел, как мне кажется. Вот. И этот я сделала важный вывод, что для того, чтобы как-то духовно развиваться, очень важно прикладывать усилия, потому что даже читая тексты молитв, читая святых отцов, читая Евангелие, мы на какую-то глубину погружаемся. А какая глубина может быть в этом, непонятно. И, кстати, вот для меня это тоже стало таким вот вдохновением снова погрузиться в какие-то вот книги, в тех же святых отцов, которые рекомендуют читать Великим Постом. И еще тоже важный момент, я еще больше стала ценить атмосферу нашего храма, иконы, потому что там вот буддийские храмы, у них такие статуи отпугивающие, просто вот ты идешь, тебе даже страшно становится, они специально их ставят, как бы это считается, что они злых духов отгоняют, вот, и я, конечно, не хотела ходить вот в эти все монастыри и буддийские храмы, но подруге было интересно, она далека от веры, и она считает, что это часть культуры, как можно не пойти, не посетить. Но я вот ощутила, что когда я поднималась, в основном храмы все на возвышенностях у них, прямо такое гнетущее чувство, что хочется оттуда бежать. Просто вот вся вот эта атмосфера, она для меня была какой-то ужасающей. Вот. И это тоже вот мне показало, что насколько все-таки в наших храмах все по-другому. И еще важный вывод, который я сделала, что Господь может быть везде и во всем. И да, я вот эти 3 недели провела без церкви, без таинств, наверное, много я потеряла, но с другой стороны, для меня это тоже стало таким опытом, что не обязательно встретить можно Господа именно в храмах, именно в каких-то вот местах, связанных с, ну, как вот мы обычно привыкли связывать, что Господь там вот где храм, где таинство, но даже вот на берегу, например, озера в далекой стране от православия можно также ощутить Господа. То есть я, несмотря на то, что вот эти 3 недели была далека от наших храмов, но я все равно чувствовала связь с Господом, и для меня это было очень важно. Ну, вообще, мне, кстати, интересно с вами обсудить, как вы считаете, насколько вот постом можно куда-то ездить, в какие-то места, не паломнические, а вот именно путешествия, и насколько через природу, через погружение в другую культуру тоже можно ощущать присутствие Господа.
Слушай, а ты не была там, вопрос на вопрос отвечу, ты не была там в русском православном храме, на подворье русской православной церкви? Там есть, оно просто в тяжелые времена переживает, но оно есть там.
Оно есть, но у нас был оплаченный тур уже в те страны, в
которых... То есть ты не была в православном храме китайском? Просто интересно.
В православном храме не была, выглядит? Да, мы просто были в Дали, в Шангри-Ле, вот такие вот провинции, там, конечно, этого нет. Но я, конечно, очень хочу, если будет возможность, съездить в тот же Шанхай.
Шанхай, да. Да. У нас-то есть подворье китайское на Октябрьской, на Полянке, по-моему, да? И, кстати говоря, оно процветает.
Да.
Есть, оно процветает, да, очень хороший есть. Храм святителя Николая.
Да.
Да. Слушай, ну это интересный у тебя, конечно, опыт. Как-то я даже прочувствовала вот эту твою русскую тоску по Великому посту, по России, по нашим храмам.
Она, кстати, очень сильная. Очень сильная, у меня был аналогичный опыт, когда я была на Бали, да, сейчас правильно говорить, на Бали. Вот, и там тоже, там кажется все очень невинно, если смотреть поверхностно. Цветочки какие-то, маленькие коробочки, типа алтари везде стоят, туда цветочки приносят, эти вот кланяющиеся, складывающие смиренно ручки, красивенькие, очень красивые девочки. И вот этот дзень-дзень-дзень-дзень-дзень, вот эти вот какие-то звуки, да, ну, прекрасно, океан, там эти франжипани, все эти цветы какие-то. Но становится душно, вот знаете, такая сладкая духота. И мы попали в торговый комплекс, не торговый, а какой-то комплекс огромный, где тебе и пяточки помнут прям там, и все. И к концу вот этого пребывания я поняла, что я просто физически задыхаюсь. И мы когда прилетели оттуда, из этой красоты в Москву, был дождь, была серая погода, вот такая, как сейчас там. Были вот эти мрачные горизонты под тучами. А на горизонте православный храм. И ничего прекраснее, ничего, что хотелось бы больше до жадности, в тот момент невозможно было себе представить. Вот я тебя понимаю, что надо выйти из российской действительности православной, по сути, чтобы понять, что ты жаждешь этого, просто без этого не можешь.
Но да, вот для меня это как раз вот именно такой был опыт.
Это вообще я согласен, потому что... А что страшного в наблюдений за чужой религиозной традицией? У нас есть некоторые православные люди, которые прям боятся с ней соприкасаться, не смысл ни в коем случае там участвовать в ней, а именно изучать другие религии, приглядываться к ним, как-то рассматривать их, пытаться понять, почему люди верят именно так. Ну, я понимаю, и сам это тоже переживал, есть некоторая слабость, думаешь, что усомнившись в своей вере и так далее, но у меня тоже был такой опыт, что близкое соприкосновение с совершенно не христианскими религиозными традициями, именно ну, с точки зрения их истории, с точки зрения их вероучения, с точки зрения того, как люди там вот смотрят на жизнь, на Бога. Они для меня очень много дали, я лишний раз утвердился в православной вере, вот честно.
Слушай, Лёш, ну, одно дело какая-то официальная религия, которую действительно можно изучать, ну, как вот просто предмет для изучения это рассматривать, а другое дело вот эти Наташины балийские истории, да. У нас Алла была тоже где-то там и рассказывала буквально вот в светлых историях такую жуть. хотя Алла очень трезвый человек. Ну, то есть там действительно очень серьезные духовные темы подмешаны, непонятные совершенно. Искушение, назвать это официальной религией для изучения сложно в случае Бали, точно.
Но если ты Николай много... Японский, то сложно.
Там
но
очень там много разных вопрос, языческих каких-то верований. Да.
Верования местных людей, которые там живут, или вот верование вот этих людей «Ешь, молись, любви», которые туда зачем-то приехали и занимаются какими-то практиками.
Ретритами, да, Господи.
А вот
помимо.
Это, да, Господи, всякие неприличные помимо. Слова, вот Кира крестится
от слова «ретрит». Эти слова.
Хотя у нас сейчас вот предлагают православные ретриты, да. А тут вопрос в том, что мне кажется, что главная проблема, я с глубоким уважением отношусь к представителям вот других религий,
да, да.
Но меня поражают люди, которые говорят, что все религии одинаковые. Ну, просто вот изучите любые две чуть глубже, чем, ну, Бог, он для всех общий, он в душе. Вы поймете, насколько люди по-разному смотрят на Бога,
да.
На мир, на смысл существования себя, вот, как человека. Говорить о том, что все религии одинаковые, может, человек, который, ну, либо с одной чуть-чуть соприкоснулся, либо, в принципе, не понимает, о чем там речь идет.
Слушайте, я сейчас, знаете, скажу такую вещь, которая... Ну, не кидайте в меня камни, не считайте меня дурочкой. Я смотрю сейчас турецкий сериал «Самое время. Великий пост», но я смотрю с точки зрения разбора их приемов кинематографических. И я понимаю, что там положительная героиня, она во всем положительная, по-христиански, кроме одного, у них нормально не прощать. То есть эта норма для них, совершенно положительный герой, может категорически не прощать. Это вот в продолжение того, что Алексей говорит.
Это как бы тоже добродетель некая, принципиальность.
Вопрос,
такая.
Да. Угу. Того, почему она так делает. Потому что на самом деле, помимо религии, есть еще очень страшная вещь, как, такая как светский взгляд на мир. Вот мне в свое время довелось спорить с одним антиклерикалом, который сказал, что вот, знаете, вот есть вот религии, а есть светский подход к жизни. Я сказал, вот какой вы светский подход к жизни выбираете? Такого постсоветского гуманиста или хорошего немца в 1935 году? Он такой сказал, да, действительно, есть разные светские взгляды на жизнь тоже. Вот я говорю, вот именно, понимаете?
Помнишь, Кир, когда мы снимали «Совы», у нас был такой выпуск «Мы», где мы обсуждали, кто мы, вот сегодняшнее поколение. И мы готовились свою православную точку зрения изложить, а оппоненты, мы предполагали, что они будут говорить. В результате они, вот сколько их человек было, они каждый говорили совершенно разное, да, то есть нету единой какой-то альтернативы христианского мировоззрения. Но все было заквашено на христианстве. Вот это к тому, что какая-то религия заквашивает все равно вот эти вот взгляды, общечеловеческие так называемые ценности, они все равно строятся на чем-то, на какой-то базовой религии, которая в этом обществе, мне кажется, давно уже присутствует. Например, в Турции ислам. Ну, мне так кажется.
Журнал на радио «Вера».
Программа «Журнал» на радио «Вера». Здесь собрались мы, ведущий радио «Вера» Кира Лаврентьева, Наталья Лангамер, также исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и продюсер гостевых программ радио «Вера» Оксана Ковальская. Собрались, чтобы обсудить то, что для нас важно, что показалось нам интересным на этой неделе или в какие-то ближайшие дни будет какой-то интересный инфоповод, чтобы это все обсудить. Наташ. У тебя, я так понимаю, созвучная тема выступления Оксаны. Давай, дерзай.
Я эти выходные, два дня, двое суток, я провела на выездном таком интенсиве, где мы готовили, так скажем, пиар-проект. И нам надо было, ну, тренировочный, нам надо было выбрать тему. И когда я поняла, кто едет, так, более-менее мы уже так забрасывали, чтобы предварительно познакомиться, я поняла, что едет девушка, которая увлекается шаманизмом. И я понимала, что она едет не как все потренироваться, она действительно пытается эту тему везде продвигать, потому что это некий психотерапевтический центр, где работают психологи профессиональные, и как она это подает, что шаманы тоже сотрудники с медицинским образованием, врачи, но, значит, они вот шаманы. И все ее предложения, прежде которые вот я слышала, это про то, что там человек столкнулся с каким-то духом, которого не мог победить, обратился к шаману, шаман там камлал, и, значит, после этого все случилось. Там снят венец безбрачия, и все. И как бы...
Да, давай не будем просвещать наших слушателей.
Ну, это да, мы не будем просвещать, подальше, да, да, потому что в конце она предлагала все-таки помолиться Пресвятой Богородице.
На всякий случай,
на всякий случай, да, чтобы закрепить результат. Я, ну, правда, без шуток, я даже была рада, что...
Вполне себе языческий подход, нормально.
Абсолютно, винегрет.
Всем богам, да.
Вот, и когда я ехала, я была уже в таком настрое, что ей ответить. Я поизучала всю эту историю шаманизма. Я посоветовалась с 6 батюшками, попереписывалась, собрала благословение, попросила молитв горячих. Вот, и когда я приехала, я уже знала, что людям сказать, не ей, но что сказать людям. Я все-таки скажу пару слов, да, чем, на мой взгляд, страшен шаманизм, что в момент инициации происходит некое причащение, но только мы причащаемся телу и крови Христовой, а у них наоборот, вот эти духи причащаются как бы тело будущего шамана. Он находится в экстазе, он находится в каком-то неистовом состоянии. И вот те, кто как бы с ним соединились, духи, они ему и помогают в будущем.
Наташа, что мы говорим?
Это ужас, Кира, это ужас. Я просто рассказываю степень риска, с чем играет человек.
Господи, помилуй.
Она этого не понимает. Давайте, значит, давайте сделаем там какой-нибудь, поставим в этот проект какой-нибудь ритуальчик. Я говорю, я не играю в это. Ну, что ты так серьезно к этому относишься? Вот, когда я начала рассказывать, я думала, как рассказать, и я так аккуратно подошла, значит, рассказать про Георгия Великанова, про его жертву, как он бросился на рельсы, чтобы спасти человека, и спас его от электрички, а сам был сбит. И вот пока я рассказывала, да, был вечер, да, мы устали. Вот с момента, как я начала рассказывать, это было около 4 минут, я просто так видела часы. Она уснула. И как только я закончила говорить, она открыла глаза. Вот для меня это было очень странно. Но уснул человек, да, поздно. Но секунда в секунду, понимаете? Девчонка замечательная, талантливая, сильная, красивая, организованная. Приехала с своими двумя девчонками, очаровательными малышками, 6-летними двойняшками, красавицами и умницами. Замечательно мы поработали и как-то с ней сработались. И у меня, конечно, сердце разрывается, что я даже не представляю, как можно до человека донести, с чем она играет. И, к сожалению, эти все сферы очень близки. И люди ничуть не были шокированы этим вариантом разработки темы из-за эзотерики, по сути, но это эзотерика, и это очень близко, а народ не понимает, что это опасно, что это чудовищно опасно. Когда начинаешь говорить, все кривятся там, ну что ты со своим вот этим вот, ничего страшного, мы все и в церковь ходим, и я с батюшкой с одним переписываюсь, говорю, а что сказать-то? Ну что сказать, значит, это же сатанизм. Я говорю, ну они говорят, что в церковь ходят. Он мне пишет, ну это винегрет. Я говорю, это винегрет, ну как им объяснить, что это несовместимые вещи, они даже этого не понимают. Вот вопрос, коллеги.
Лёша, ты исполнительный директор журнала для сомневающихся. Давай-ка ты нам ответь на Наташин вопрос. Что делать?
Что делать?
Сомневающимися, которые идут в шаманизм, в эзотерику, в энергии, в те прочие вот такие страшные на самом деле вещи.
Наше самое страшное слово, вот сейчас оно прозвучало. Проблема в том, что люди идут туда по приколу.
От нечего делать.
Да, ну, что можно сказать? Вот мальчишки же по приколу там, вот мы бомбу делали там, когда были во втором классе, по приколу. Мы же могли на ней взорваться, нам повезло просто, а некоторым нет, как мы знаем. И здесь проблема главная в том, что люди не воспринимают это, к сожалению, всерьез. Это абсолютно так. Причем очень часто приходится сталкиваться с тем, слушайте, ну у вас же здесь про православие, это серьезно, это про религию. Мы лучше не будем про это. А теперь, внимание, натальная карта, и понеслось, да, вот это все. Потому что, ну, это игра, это шутка, как бы, но...
Ну, это шутка, да не шутка, это бесовская игра.
К сожалению, да, наша проблема в том, что если, например, в 90-е годы, когда, как вот мы сейчас вспоминаем, так, о, был разгул сект, разгул эзотерики, но на самом деле люди относились к этому очень серьезно, и с ними можно было спорить. Ты исповедуешь одну религию, я исповедую другую религию. Сейчас люди, которые разговаривают со Вселенной и посылают ей сигналы, знаете, вот эту замечательную историю.
Тоже опасная история.
У нас была, да, ну дайте чуть-чуть юмора добавим. Ну, да. У нас была история, что у нас был благотворительный стендап, который в Москве в поддержку фонда «Мои друзья» нашего замечательного. И там была прекрасная сцена, там вышел один комик, который стал рассказывать про вот эту вот повернутость как раз на посылание сигналов во Вселенную. И в какой-то момент времени он сказал, говорит, ну, представьте себе, у нас все посылают сигналы во Вселенную, в Бога никто не верит, а во Вселенную все сигналы посылают. Вот кто в Бога верит, похлопайте. Ух ты, сколько вас в этот раз, что-то странное. Такой говорит, обычно это не работает. Но правда это так. В Бога верить стыдно, а во Вселенную как бы вот почему-то можно.
Это, кстати, почему стыдно в Бога верить? Вот давайте тоже про это.
Потому что мы живем в обществе, где, к сожалению, очень сильно влияние вот такого постмодернизма, где если ты во что-то веришь, в чем-то убежден, то это как бы ну, какой-то ты странный, потому что все несерьезно, все игра. Вот натальная карта, астрология, вы кого угодно спросите, ну мы же не всерьез, мы же не всерьез. Вот. В этом проблема основная. И, к сожалению, здесь людям абсолютно нечего сказать, кроме попыток как-то призвать их обратить внимание на опыт людей, для которых это плохо закончилось. Но это также бесполезно.
К сожалению, таких людей очень много, Лёш.
Это также бесполезно, к сожалению, как и отучать от народной медицины, на мой взгляд.
Ну,
здесь только просвещение сработает, да.
Менее опасная вещь.
Ну, как тоже мы.
Нет, я имею в виду не народная медицина, в смысле опыт.
Ромаш купить, да.
Не ромаш купить, а когда я не пойду к доктору, я сам попрошу у соседей антибиотиков, выпью там горсть, знаешь,
себя вылечу.
Да, и сам себя вылечу, да. Это, наверное, как-то...
Самолечение.
Самолечение, да. Тут то же самое. Это, к сожалению, непреодолимая вещь, и к ней надо относиться спокойно, что она в обществе всегда есть, но с ней нужно все время работать. И запретительными мерами одними только не отделаешься. Очень хорошо, что у нас сейчас пытаются законодательно это все ограничить в стране, просто замечательно. Но одного этого не хватит. Здесь нужно очень много вкладывать в просвещение.
Как ты думаешь, а может быть здесь все-таки в основе гностицизм некий лежать? Знаешь, я ни во что не верю, но вот все могу рассмотреть и как-то потестировать. Ну, в целом я такой сам умный. То есть там, понимаешь, там тщеславие очень сильное лежит в основе. То есть я самодостаточный, зачем мне Бог?
Ну,
я сам все могу,
не очень
я
хотелось
лидер.
Осуждать людей,
нет,
которые
мы сейчас
увлекаются.
Не осуждаем. У меня просто есть друг, который прошел эту тему, и он говорит, Кир, там абсолютная гордыня лежит в основании. Это я тебе говорю как человек, который это прошел. То есть мы же все больны сейчас, никто никого тут не осуждает. Просто это скорее, знаешь, чем быстрее мы найдем корень зла, болезни, тем
есть,
быстрее
есть.
Мы можем
есть люди,
как-то
для
с этим
которых
разобраться.
Это действительно так, потому что это для них форма интеллектуальной игры.
Ну вот да, да. Философская игра некая, понимаешь? Типа
но
мы философы.
Давай будем откровенны, большинство людей, которые ходят к различным там астрологам и так далее, это люди, у которых не игра в основе, а просто очень такое прикладное отношение ко всему потустороннему.
Или религиозный тот же поиск.
Это не религиозный поиск, это магизм. Он всегда существовал да. Параллельно. Священник это, конечно, замечательно, но бабка помогает лучше. Пойду-ка я и к ней тоже схожу. Это было, к сожалению, во времена Православной империи. Это пережило благополучно Советский Союз с его диалектическим материализмом и никуда не делось сейчас. Это, к сожалению, просто банальное желание человека по-быстрому что-то получить от высших сил, как их ни называй, там, астрологически это прогноз, там, на картах они гадают, или ты просто вселенный запрос посылаешь. Это слабость, на которой ловят людей. Всем хочется чего-то подобного. Всем хочется панацеи, всем хочется какое-то волшебное лекарство, выпил одну таблетку и похудел на 20 килограмм. Всем хочется. Ходил, поворожил, и все твои духовные проблемы решены. Ну, что ж поделать.
Но вот если мы стесняемся верить в Бога, да, и просить у него решения проблем. Как-то странно, почему нет стеснения обращаться к совершенно абсурдным вещам, типа вот этих бабкиных гаданий, или вот эта барышня говорит, там, водку сейчас возьмите, там, если нужно, там, для чего-то протереть, или что-то такое, я не помню, к чему она сказала, сфотографировать. Пожалуйста, не открывайте, потому что у нас завтра жертвоприношение духом, водка, рис и еще что-то. Ну, то есть, вот это не стыдно, да? И это как
духи
бы...
Духи какую-то гадость едят. Не кажется, это водку рисом запивать.
Да. Духи не действуют без водки, да.
А, кстати, в каком-то регионе шаманы призывали паленую водку духом не приносить, я помню, была такая история.
Господи, помилуй.
Программа «Журнал» на радио «Вера». Сегодня у нас непростая программа получается. Но в этой студии собрались мы, ведущие радио «Вера», Наталья Лангамер, Кира Лаврентьева, и также исполнительный директор «Журнал» журнала «Фома» Алексей Соколов, продюсер гостевых программ «Радио Вера» Оксана Ковальская. Мы вернемся очень скоро. Пожалуйста, не переключайтесь.
Журнал на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Журнал на «Радио Вера».
Программа «Журнал на «Радио Вера» продолжается. В этот раз мы, ведущие «Радио Веры», Наталья Лангаймер, Кира Лаврентьева, продюсер гостевых программ «Радио Вера» Оксана Ковальская и исполнительный директор журнала «ФОМА», любимый наш Алексей Соколов, собрались обсудить то, что нас волнует. В первой части нашей программы было очень напряженно. Оксана рассказывала нам про Китай, Великий пост. Наташа нам рассказывала про шаманов. Честно говоря, волосы мои шевелились и продолжают шевелиться, потому что, честно говоря, меня эти темы очень пугают. И более того, я нахожу их очень опасными для современного человека. Мне кажется, мы слабы и немощные для соприкосновения с такими вещами. Да. Даже святые отцы с невероятным духовным опытом просто бежали и от этих тем, и от этих людей. И не дай Господи нам кого-то осудить, и не дай Господи нам самим пасть, потому что мы действительно все очень слабые, и только Господом нашим Иисусом Христом как-то вот на плаву держимся. Так что
да, на самом деле, нас. Как раз вот в тему твоих слов хотела Бог сказать, что когда меня благословлял духовник, он говорит, ни в коем случае не заходи внутрь этих буддийских храмов, потому что там бесы реально могут напасть на человека. И для меня это было так страшно. Подруга у меня заходила, я там в стороне стояла, и прям сердце, правда, колотилось. Я думаю, может, правда такое есть. И ну, какой-то вот страх, не знаю, то ли это самовнушение, то ли действительно ты чувствуешь вот этот страх, и хочется просто
я подальше. Я тоже по благословению поехала. Просто, да. Да. При молитвенном покрове, конечно.
Да, давайте скорее уже закрывать эту мистическую тему, будем переходить к чему-то более земному и реальному, Лёша.
Угу.
Хотя, на самом деле, это реальность-реальность. Скорее, да, просто вот к земному, да.
К земному.
Лёш, с чем ты сегодня к нам пришел?
Я хотел поделиться нашей небольшой радостью, потому что буквально вот в эти выходные на нашем канале «Минутная история», который мы делаем, угу, вышел новый сезон нашего одноименного подкаста, посвященного различным эпизодам человеческой истории. Ура!
Ура!
У нас был небольшой перерыв, и теперь мы вернулись. Он теперь выходит у нас и будет выходить как минимум ближайший год, а то, надеемся, и дольше, раз в две недели. Вот прекрасная история наша мировая. Там мы стараемся говорить о разных темах. И вот, кстати говоря, в этом наш первый выпуск посвящен очень древним временам. Посвящен он такому интересному эпизоду в истории человечества, как катастрофа бронзового века. А вот вам нужно рассказывать, что такое?
Да, нужно.
Да. Смотрите, очень интересно. Дело в том, что был такой эпизод, он известен в исторической науке сейчас как катастрофа или коллапс бронзового века. Произошел он где-то примерно в 2000 лет до Рождества Христова. И связан он был с тем, что практически вся средиземноморская цивилизация от Средиземного моря до Персии в течение буквально 30 лет оказалась разрушена при непонятных пока что нам обстоятельствах. Видимо, как считают современные историки, вот как раз этому был посвящен наш выпуск, причина была в комплексе событий, там и природные катастрофы, и социальный кризис общества древнего, и последовавшие за этим войны, буквально за 30 лет были разрушены все города. Все города. Греческая цивилизация утратила письменность на несколько столетий. Греки просто разучились писать. Появился греческий язык в его нынешнем виде уже после этого. Народы многие пришли в движение. Скорее всего, именно тогда погибло Троя, существование которой долгое время вообще считали мифологической в некотором смысле. Цивилизация до катастрофы Бронзового века в городах была, ну, у аристократов, по крайней мере, в царских дворцах так точно, не просто водопровод, а теплая горячая вода поступала. Потом это считали, воспоминания об этом на протяжении нескольких столетий считали какими-то мифами. То есть человечество пережило, ну, как вот сейчас любят говорить, там какой-то кризис, ну, сопоставимый с мировой войной. И, к слову сказать, интересный факт, единственная цивилизация, которая в то время никак не пострадала, это цивилизация в долине реки Хуанхэ, то есть современный Китай. У нас был на эту тему тоже очень интересный выпуск «Минутной истории», где мы говорили со специалистами по Китаю, они это отмечали. Китай – это единственная античная цивилизация, которая не претерпела серьезных таких катастрофических перерождений. А для средиземноморской цивилизации, ну, вот темные века, как называют иногда средневековье, да, там время после падения Римской империи, они происходили, на самом деле, два раза в истории человечества. И очень интересно это сопоставить, но это сложный, очень научный вопрос с тем, что мы читаем, например, в Священном Писании. Потому что, скажем, когда мы говорим о том, что в катастрофу Бронзового века очень важную роль сыграли народы моря, так называемые, народности, которые пришли в Восточное Средиземноморье, в основном, видимо, с Балкан, и разрушили города и цивилизации Восточного Средиземноморья. Например, филистимляне, о которых так много говорит в Священном Писании, это как раз вот отсюда. Возможно, как предполагают историки, именно с этими событиями был связан в том числе исход евреев из египетского рабства примерно в это время, хотя там сложно с датировками, но велика вероятность, одна из версий, что это происходило именно в это время. И вот я здесь сейчас вам рассказываю уже минут пять про историю человечества, достаточно глубокую, а я вижу, что для многих это интересные новые абсолютно
сведения. Мы слушаем с жадностью, да.
В школе это практически не проходит, не потому что там ученые что-то скрывают, как у нас любят в комментариях написать, а просто это не очень помещается в школьную программу. Скажем, если мы говорим о древней цивилизации, мы много можем почитать про Египет, много можем увидеть про вавилонскую цивилизацию, а вот такое большое явление цивилизационной эпохи Бронзового века, как Хеттское царство, оно просто не поместилось в школьную программу. О нем там очень мало, не потому что что-то там пытались скрыть, а просто ну, вот так вот решили. У Египта есть прямая связь историческая с современностью, у вавилонской цивилизации тоже. В том числе через библейские события. Хеттское царство меньше влияло на более поздние исторические этапы, и в школьной программе про него поэтому просто чуть-чуть меньше говорят. А мы с нашим подкастом пытаемся говорить именно о тех аспектах и уголках истории, которые, в общем-то, исследованы, но не настолько известны в широком общественном сознании. А вот такая у нас радостная новость. И, кстати говоря, вот можно я вернусь? Ты так радовалась, что мы бросили тем. Да, но на самом деле...
Сегодня не мой день.
Я очень рад, что мы сумели в нашей минутной истории обратиться к более ранним эпохам, потому что лично меня персонально они очень пленяют. И я пытаюсь, когда слушаю эти сухие исторические сведения, там читаю книги, понять, а как же люди тогда жили за много за тысячи лет до Рождества Христова. И, честно говоря, это тоже очень интересный сравнительный религиозный опыт. Я буквально осенью у меня так получилось, я был на юге у нас, на Кавказе, в лесу, где стоят дольмены. Вот эти замечательные памятники мегалитической культуры совершенно древнего мира. Я гулял среди этих дольменов, и вот меня преследовало две мысли. Я, с одной стороны, пытался понять, а как люди, как человек жил вот в эпоху вот этих вот каменных построечек маленьких, когда ее возведение для племени, для деревни, ну, это был целый проект, просто сложить несколько камней. Когда ты живешь без современной цивилизации, не только без ее комфорта, но, скажем, без ее знаний, без ее опыта, без ее культуры, искусства, эстетики, живешь в лесу, и главное, ты живешь за много столетий до прихода Спасителя. Или ты просто не знаешь о том, что это произошло, благая весть до тебя еще не дошла, ведь эта цивилизация, она просуществовала там до X века, параллельно где-то рядом уже была Византия, Вселенские соборы происходили, церковь росла, а люди продолжали где-то в горах вот складывать эти дольмены. И вторая мысль, которая меня поражала на фоне этого, это то, что, ну, там, естественно, как вы понимаете, самодельных современных капищ полно. В несчастные эти дольмены засунуты какие-то ириски в форме жертвоприношений. Рядом с настоящими дольменами новодельные какие-то лабиринты построены, по которым, ну, видно, что для туристов, вот они что-то там бродят, что-то ищут. Ну, то есть вот сейчас-то ты пройди 100 метров, там город, сядь на машину или на автобус, 2 километра ближайший храм. Что ты в этом лесу ищешь, честное слово? Это, знаете, какая-то странная такая ностальгия, вот как вот есть у нас такая по святым 90-м, также по вот бронзовому веку. Как же было хорошо во времена, когда мы все как в той шутке, жили в лесу, молились к лесу. Да, вот,
так да. Также у нас со всеми вот этими типа российскими языческими делами, да, что вот, вот она, истинная российская древность, истинная российская вера. Да какая вера? Откуда вы знаете, что там было до крещения Руси?
Тем это, не менее, кстати, очень интересно. Идут. Я не могу не прекратить, раз этот блок у нас «Минут на историю», у нас был прекрасный, их несколько там выпусков, посвященных именно крещению Руси и неоязычеству отдельно, и тому, что мы реально знаем о русском язычестве и о язычестве славян восточных вообще в целом. Очень советую
это
всем.
Это очень вообще интересная тема, да. И хоть отдельную программу посвящай, но я тут столкнулась в школьных чатах, когда обсуждали, значит, основы православной культуры, светской этики, вот этот предмет, да. Обсуждали родители в чатиках, и одна мама пишет: мы еще не до конца знаем все, как там на самом деле крестили Русь, с каким насилием, с каким, значит, давлением, с какими жертвами. Я специально думаю, нет, я это не пропущу.
Я не промолчу.
Я пошла сначала разузнавать. Я прям даже в советские учебники пошла, и даже в советских, где было бы очень выгодно написать, что да, насильно крестили Русь, даже в советских признают, что нет, насилия никакого особого не было. Более того, было насилие со стороны язычников над православными князьями. Мы знаем в Муроме этот пример, когда приехал князь, и его ребенка просто убили. Молодого мальчика, князя, просто убили за то, что они приехали рассказать им о христианской византийской вере, что есть вот такая вот прекрасная вера. Просто рассказать, без насилия. И такого было очень много на Руси. То есть ситуация, на самом деле, наоборот. Может быть, были какие-то, ну, местечковые отдельные истории, мы не можем, да,
безусловно,
исключать
были, мы
этого.
Даже знаем,
но это не
истории,
имело масштабного носили, характера. Да. Да, это не имело масштабного характера. И... это очень интересно. И, кстати, Лёш, прости меня,
да,
раз
давай.
Ты эту тему затронул. Не так давно, я просто в Московской духовной академии учусь сейчас, это второе образование на теолога получаю, и вот нам рассказывают, что именно жертва Бориса и Глеба, то есть детей князя Владимира от Анны, она на самом деле потрясла русский народ. Одно дело, когда их крестили, рассказывали о красоте православия, это одно дело. Но когда реально смиренные князья без вообще попыток бороться за власть, за свою жизнь, за княжество, просто были жертвы, жесточайшим образом убиты святополком, приняли свою смерть. Вот совершенно смиренно, это настолько потрясло народ. Они стали массово почитать Бориса и Глеба. Сейчас очень много даже до сих пор находят разных артефактов, всяких значков, крестов, изображений, каких-то разных, в общем-то, я не знаю, ну вот таких вот древних угу. каких-то рукописей, касающихся Бориса и Глеба.
Иконов,
икон Бориса и Глеба. Вы представляете себе?
Да.
Вот этот благочестивый плод свой, который дал князь Владимир, вот он принес действительно вот такую святость, такое почитание святости этих людей. И с этого момента уже такое пошло массовое
принятие, вот, православия.
Да, принятие православия на Руси.
Ну, чтобы закончить этот наш исторический блок...
Экскурс,
да. На самом деле, по поводу крещения огнем и мечом, да, у нас был действительно выпуск. Что можно сказать? Во-первых, был инцидент в Новгороде. Вопрос в том, с чем он был связан, восстание волхвов.
Мы не знаем, потому что там, в Новгороде свое,
там
своя
проблема,
тема была,
нет,
да.
Мы знаем примерно. Проблема в том, что там все-таки больше политический характер относило, чем религиозный. Там было противостояние... Киев и Новгород, да.
Да.
Но о крупных жертвах мы не знаем. С другой стороны, как бы у нас есть, к сожалению, трагические эпизоды христианизации, скажем, Польши, где к моменту прихода христианства существовало очень сильное, мощное языческое, жреческое сословие, и сопротивление принятию христианства было очень сильно. Вот если бы что-то подобное было бы и на Руси, мы бы точно так же, как знали о ситуации, там практически гражданская война была некоторое время из вот религиозной, ну и в Скандинавии тоже. То есть никто нигде ничего не скрыл. Когда нам рассказывают вот эту вот, знаете, такая риторическая формула, а потом церковники переписали историю. Почему только на Руси?
Да.
Почему тогда вот там то, что Олаф Святой погиб, креститель Скандинавии фактически, да, в борьбе, в битве погиб, да, и то, что было в Польше, не везде происходила христианизация гладко. Руси в этом плане в каком-то смысле даже, может быть, вот, скажем так, повезло. Но если бы и здесь были какие-то похожие эпизоды, скрыть их просто бы не получилось.
Да не то, что скрыть, их бы так раздули, что мы бы сейчас точно о них знали, причем в преувеличенном масштабе, это точно.
Журнал на радио «Вера».
Программа «Журнал» на радио «Вера». Сегодня то, что нас волнует, обсуждаем мы, ведущие радио «Вера» Наталья Лангаймер, Кира Лаврентьева, исполнительный директор журнала «ФОМА» Алексей Соколов и продюсер гостевых программ радио «Вера» Оксана Ковальская. Друзья, да, спасибо вам большое за ваше экспрессивное сегодня выступление.
Теперь твоя история, Кира, видно, подышим что... чистым воздухом. Да.
Не знаю по поводу чистым, да, потому что да. Духовно чистым. Все мы люди грешные, но я буду, слава богу, рассказывать не про себя, поэтому надежда на чистоту все же есть. Рассказывать я буду про фильм Юлии Бочаровой, нашей любимой
режиссера,
да, актрисы. Действительно, она духовное чадо отца Илии, вы понимаете? Вот это не та история, когда человек один раз был и всем рассказывает, что он духовное чадо. Может, и так, конечно. Но таких много я встречала людей. Но Юля, она вот рассказывала мне не так давно в программе, что они плакали с отцом Илием, они смеялись с отцом Илием. Он ей говорил, ну что, ты завтра приедешь? И она со всеми тремя детьми своими погодками тащится там к нему. То есть это такое удивительное сотворчество, это такое родство душ. Она говорит, у меня был и дедушка, и старец, и я с ним и спорила. Сейчас я думаю, как я могла с ним спорить со старцем? Я и плакала, и руками махала, он меня убеждал, переубеждал. На самом деле Юля, на мой сугубый взгляд, рождает свои фильмы. Вот правда, она их вынашивает, она их рождает с большими трудностями, в том числе физическими. Она очень сильно болеет, когда их снимают. Вот Наташа кивает, потому что, мне кажется, женщина-режиссер – это в некотором смысле мать этим фильмам, потому что очень-очень тяжело такую мужскую профессию, по сути дела, масштабную, всеобъемлющую, многогранную, вмещать вот в свое женское сознание. Это нужно себя в некотором смысле перепрошивать.
Я просто знаю, тоже Юля была, мы вспоминали отца Ильина, по-моему, на журнале.
На журнале, да, был посвящён ему, да.
И она рассказала, что вот ее последний фильм «Июньская полынь», о котором, ну, я уже знаю, да, что ты будешь говорить, как раз был по благословению отца Илии. Они вместе так продумывали
есть
этот фильм.
Так и есть. Они нашли очень интересного гостя с нелегкой судьбой. Это Виктор Георгиевич Гладышев. Сейчас ему 93 года. И он рассказывал о своей жизни. Он ребенок войны, и его воспоминания легли в основу этой картины. Он снят как документальный, но с элементами игрового фильма. То есть там играют дети. Но, честно говоря, я не люблю вот смотреть игру детей. Мне не очень нравятся сериалы с игрой детей, мне не очень нравятся фильмы, где задействованы дети, потому что очень мало действительно вот детей, которые могут не играть, а жить в кадре. Но это реально талант. Такой талант бывает далеко не у всех. Взрослому легче себя погрузить в образ, чем ребенку. Ребенок лишен всякого притворства. Но здесь... Вы понимаете, эти дети, которых она снимала, она рассказывает, что снимала и своих детей, и детей там продюсера, и детей оператора. То есть просто набрали вот своих ребят. Вы понимаете, они живут. Наташ, они живут. Вот я смотрела, я все время, знаете, вот этим придирчивым критическим взглядом зрителя пыталась понять, а где будет небольшая игра? А где же будет ощущение, что они все же выучили какой-то текст, какую-то картинку, и сейчас пытаются ее нам тут передать?
Наверное, они проживали с мамой и с родителями.
И видимо, потому что был Виктор Георгиевич, который настолько пронзительно рассказывал, что творили фашисты, они просто захватили его город, когда ему было 8 лет, Наро-Фоминск. Ну, вот они зашли в Наро-Фоминск, и в какую-то соседнюю деревню, где как раз жил Витя и его братья и сестренки. Мама у них умерла, папа ушел на войну. Представьте себе, они остались абсолютно одни и выживали. Держались друг за друга, выживали. И вот туда зашли фашисты. И он рассказывает, как он жил в плену этих фашистов, как они заставляли его там какие-то песни ему петь. И ты не знаешь, расстреляет он тебя сейчас за эту песню или похвалит. Приставляли к стенке несколько раз. И чудом он прочитал «Отче наш», и чудом немец отвлекся, и он просто убежал. То есть такого невозможно было. Их же несколько, они очень такие агрессивные даже по отношению были даже к детям. И он тогда понял пользу молитвы. И вот он даже в фильме это рассказывает. Тогда я понял, что молиться надо чаще и лучше. И в течение всей его жизни показано, насколько его спасает Господь на каждом шагу. И когда мы с Юлей говорили в рамках нашего светлого вечера об этом фильме, я говорю: Юль, но сейчас же тоже тяжелые события происходят в нашей стране, да, идет специальная военная операция, очень многие женщины теряют своих мужей или ждут своих мужей зоны боевых действий, матери ждут сыновей, дети ждут отцов, сестры, братьев, и так можно долго еще перечислять, и больше всего психологи опасаются за ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство. То есть, если человек приходит с войны, какие там будут последствия, мы не знаем, как это все вывозить, мы не знаем. И вы знаете, вот этот фильм Юли и ее вот этот потрясающий герой, они дают надежду, потому что человек столько всего пережил. Вот сколько он пережил, поймешь, если фильм посмотришь. И то она говорит, вошло там, ну, не знаю, процентов, может, 40-50, ну, потому что не можешь все вместить даже вот в полный метр. Ты не можешь вместить целую жизнь человека. Ты берешь эпизоды, которые показались тебе вот важными, которые ты можешь экранизировать в каком-то адекватном варианте.
То есть ты посмотрела.
Короче.
А когда мы сможем
я вот
посмотреть...
что тебе хочу сказать. Вот сейчас я к этому подойду. И я смотрела на этого Виктора Георгиевича, и я понимала, что этот человек здоровый вот в самом каком-то высоком смысле этого слова. Он здоровый психически, он здоровый душевно, и он духом очень трезв. И можете себе представить, я расскажу буквально один эпизод, который меня совершенно потряс. Значит, фашисты загнали их в храм, в заброшенный храм, держали там, и вот, значит, колонну перед ними загнали в другое какое-то помещение, то ли в другой храм, то ли в другой предел храма, и... Главное было пережить ночь, потому что очень холодно было, они все дети, взрослые спали на полу, и одна девочка маленькая все время плакала. И вот этот маленький Витя, он каждый раз очень переживал, что она замолчала, потому что если замолчала, это плохой знак. Всех, кто умер ночью, выносили, выбрасывали на улицу. И вот она замолчала. И он каждый раз молился, чтобы она опять заплакала, потому что, значит, жива. И вот когда это все закончилось... Война закончилась, он вырос, мне даже это тяжело говорить, и он познакомился с прекрасной девушкой. Ему просто понравилась девушка. Представляете себе? Вы, наверное, уже догадываетесь, что будет дальше. Да. Она ему очень понравилась, и в ходе общения они все сопоставили, все посмотрели по документам, пообщались с родителями, все вспомнили, все дни, часы, факты, явки, пароли, и поняли, что вот это и была та девочка, которая плакала.
За которую
он молился. Сейчас его жена, они живут вместе там очень-очень много лет, им обоим там за 90, да. И вот она его верная помощница, у них прекрасная дочь, у них прекрасный внук. Ну, понимаете, да? То есть это явное чудо и утешение от Бога. И вот как-то после просмотра этого фильма, после общения с Юлей на эту тему, я все-таки не теряю надежды, что, конечно, последнее слово за Богом, и вспоминаю изречение какого-то святого отца, что я бы давно сошел с ума от несправедливости этого мира, если бы не знал, что последнее слово будет за Христом. Наверное, так вот к любым тяжелым событиям и мировым можно отнестись, и личным, и вообще разным. Потому что если бы не Господь, мы бы уже ничего бы не вывезли. Не то, что мы, а ребят, которые сейчас находятся в зоне боевого соприкосновения. Так что, дорогие друзья, в широкий прокат фильм выходит 10 апреля. Я думаю, что вскоре он появится и в интернете. Все это можно будет посмотреть. Смотреть можно с детьми, это важно. То есть она, Юля, своим режиссерским мастерством сгладила острые моменты. Она не показывала никакие страшные сцены, она скорее их просто описывала, и то без лишних подробностей, потому что, значит, фильм 12+, и важно было, чтобы его могли посмотреть дети и младше. То есть ее цель была, как она говорит, сохранить память о войне. И не вот просто сохранить память о войне, а как-то передать ее и детям нашим, потому что те, кто помнят прошлое, они не потеряют и будущее. 27 миллионов человек унесла Великая Отечественная война, и это еще не факт. Может быть, намного больше, и никто не знает, сколько там было детей.
Это только гражданского населения.
Да, гражданского населения. Мы не знаем, на самом деле, там сумасшедшая цифра.
Да.
Поэтому вот, да, нельзя забывать.
Эта цифра очень активна сейчас, в том числе, вот буквально 5 лет назад у нас мы сделали цикл анимационных роликов по войне, и там был ролик про блокадный Ленинград, который нас поразил, кстати говоря, тем, что люди в комментариях писали, всю жизнь прожил в Ленинграде, не знал, что есть Пискаревское кладбище. Мы поняли, что не зря работали, как бы, с одной стороны. С другой стороны, это, конечно, шок вызывает некоторые. И вот цифры, которые там, они сейчас тотально устарели. Потому что исследования идут, и идут они не в пользу. А, кстати, знаете, в какой стране вот не в рамках Второй мировой войны самые большие жертвы были после Советского Союза.
Какой?
В Китае.
С чего начали программу?
Потому что мы абсолютно не знаем о вот этих вот ужасных событиях, происходивших там, вот, связанных с действиями милитаристской Японии и всего остального. Вот этот Юго-Восточный театр для нас затмила закрыт. Наша беда, да. Угу. А вот, например, такой интересный факт. Хотя не скажу, что интересный, но важный.
Трагичный, трагичный, да. В разное время, видимо, страдают как-то все народы.
Но все равно до Советского Союза, там, вот если посмотреть, вот эти, знаете, как столбики рисуют, вот там сколько человек где погибло. Третья страна, конечно, Германия, которая в этом плане тоже хлебнула от немецкого фашизма не меньше, чем другие.
Да, не дай Господи нам повторение этих ужасающих событий, но все же я хочу сказать, что несмотря на то, что фильм тяжелый, фильм о судьбе конкретного реального человека с непростыми эпизодами, есть ощущение, конечно, Пасхи, финал абсолютно пасхальный. Несмотря на все трудности, которые преодолел Виктор Георгиевич, он совершенно потрясающий. Он совершенно потрясающий, невероятный. Он заражает своим жизнелюбием, открытостью, добротой. Он не обозлился, хотя видел столько зла.
С Богом.
Ты вот, понимаешь? Знаешь, с Богом. Вот. Да. И я когда с Юлей разговариваю, говорю, так вот, понимаешь, вот главный секрет. Угу. Вот главный секрет и утешение, может быть, тем, кто сейчас нас слушает, кто находится вот в ожидании близких с войны. Вот такое утешение. Давайте будем стараться как-то вот уповать на Бога, потому что больше и не на кого, и никто нам больше так не поможет.
Даже Господь. Вот в нашей студии, вот я сейчас, мы начинали про то, что другая атмосфера, и вот такие моменты, когда ты попадаешь куда-то вовне, да, ты думаешь, Господи, скорее бы на работу, вот в Андреевский монастырь, да, свой правда. Коллектив посидеть, просто это с вами, правда. Коллеги, подышать нашим воздухом.
Ну что, коллеги, спасибо большое, дорогие слушатели. Напомню, что в этом часе была программа «Журнал». И здесь мы, ведущие «Радио Веры» Наталья Лангамер, Кира Лаврентьева и также исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и продюсер гостевых программ «Радио Веры» Оксана Ковальская обсуждали то, что для нас важно, то, что для нас интересно и все события, которые нас волнуют. Спасибо большое, всего вам доброго и до свидания.
До
всего
свидания.
Доброго. До свидания.
Журнал на радио «Вера».